Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач «Православие и русская литература». И сегодня с профессором, доктором наук Александром Николаевичем Ужанковым и с кандидатом филологических наук Екатериной Владимировной Ихненко мы поговорим о Карамзине. «Бедная Лиза» – это 18 век. Мы уже, Александр Николаевич, давал характеристику и времени, и литературе. Ну вот конкретно это произведение, оно, конечно же, отличается от традиций и древнерусской литературы, да и державинской литературы. Оно стоит особняком, это такой водораздел, за которым начинается уже заимствование, и поэтому в этом контексте, конечно же, не случайно Евгений Онегин и все остальные заимствования и подражания зарубежным западным литераторам.
Некогда в окрестностях Москвы жила юная девушка Лиза со своей старушкой-матерью. После смерти кормильца жена и дочь обнищали. Тогда девушке пришлось трудиться день и ночь. Она прила холсты, вязала чулки, а весной собирала цветы и продавала их в Москве.
Александр Николаевич, в чем особенность этого произведения?
Ну, прежде чем мы будем говорить об особенностях, я бы хотел еще обратить внимание на одно существенное обстоятельство, которое, как мне кажется, сыграло значительную роль вообще в развитии всерусской литературы, ну, даже классической XIX века. Смотрите, если в Западной Европе вот эти литературные направления, там классицизм, сентиментализм, романтизм, они сменяли друг друга в борьбе друг с другом, то у нас получилось как-то так в одночасье, что в конце 18-го, начало 19 века сошлись и сторонники классицизма, тот же Державин, и сторонники уже сентиментализма, тот же, так сказать, вот Карамзин, о котором мы говорим, и Жуковский, это уже романтик. И получается так, что вот некий такой симбиоз, если на Западе все это отличалось, и вот не дай бог переступить в стан врага, то здесь у нас, да, вот наоборот, они друг друга, потому что они дружили, они друг друга хорошо знали, да, ну, тот же Карамзин и Жуковский, и Пушкина взращивали, да, поэтому тоже сначала романтик, точнее, сначала классицист, а потом, так сказать, романтика. Вот можно посмотреть, как все это происходит.
Потому что православная вера давлела.
О том и речь, потому что основа, стержень-то какой. Понимаете? А там форма. Ну, ребят, ну ладно, ну ты любишь эту форму классицист. Да, пожалуйста. Там в Царско-Сельском лицее что начинаем с от там? Да, пожалуйста. А потом к чему? Да, надо какие-то элегии. Да, пожалуйста, уже и сентименталисты тут уже самые появляются. Это первое. Второе. Если мы, опять же таки, посмотрим на такую, ну, истинных классицистов, так они же прозу на дух не переносили. Да, а что такое сентиментализм? Это прежде всего проза, это прежде всего повесть, это прежде всего роман. Почему? Потому что чувства-то можно выразить в наибольшей степени именно в прозаических сочинениях. И если мы посмотрим на те же французские или английские сентиментальные романы, это что? Это переписка, любовная переписка героев. Почему Татьяна Ларина-то пишет письмо первой Евгения? Да потому что она воспитана на этих сентиментальных романах. Вот и все. То есть, если в книге так пишутся, так и я так же буду. И вот это переплетение формы, да, вот различные формы, различные пристрастия, кто какую выбирает, но самое главное – это содержание. И вот когда мы уже теперь уже можем обратиться к этому замечательному сочинению Карамзина «Бедная Лиза», имевшая, ну, просто невероятную популярность, повесть была опубликована в 1792 году в журнале «Московский журнал», который издавал сам Карамзин. И тут же, сразу же, уже в конце 18 века, начале 19 века появляется подражание. Там, скажем, в 801 году выходит повесть «Бедная Маша» Измайлова и «Обольщенная Генриетта» Свечинского. В 803 году анонимная повесть «Несчастная Маргарита». Затем последует история «Бедной Марии» Брусилова, «Бедная Лилия» Поповой, «Несчастная Лиза» Долгорукова и так далее, и так далее. То есть, это свидетельство о том, что
разошлась по краям.
Да. Ну, невероятно. Она переиздавалась в журнале 6 раз и трижды, еще в 18 веке, трижды отдельной книжкой.
А почему?
О, очень хороший вопрос. Вот это самое главное. Мне нужно было заинтриговать, даже этот вопрос прозвучал. А ответ очень простой. И крестьянки любить могут. Потому что Карамзин первым, кто опустился до этого уровня, до простого народа.
А потом барышня-крестьянка Пушкина.
А потом уже все последующее будет. Потому что сентиментализм – это передача чувств, это внутреннего мира человека, его переживаний. Это первое, самое, так сказать, вот главное. Потому что вот как выразить чувства героини, да? Как все это объяснить?
Ну и потом для России в русской жизни не так, как в Англии вот и все эти сословные преграды. У нас они нарушались.
Барышня-крестьянка, да, конечно. Да, так да, сказать, да. Вот можно и в ту, и в другую сторону. Да? Это вот первое. Да? А вот второе, на что бы я хотел бы, наверное, сегодня обратить внимание, это соблюдение тех же самых древнерусских традиций, которые отражаются в этой повести. Они незаметны, но это... собственно, и есть мастерство писателя. Почему? Потому что это первое сочинение, это уже действительно сочинение, потому что, ну, как Пушкин себя называл, он называл себя сочинителем.
Сочинитель, да.
Это первое сочинение, в котором отражается учение о прилоге. Что такое учение о прилоге? Это еще когда-то Иоанн Лествичник в своей знаменитой «Лествице» описал 5 стадий развития греха, как развивается грех в человеке. Ну, а потом и другие святые отцы, и Филофей Синаид, и Григорий Синаид, и богослов Петр Дамаскин, они разрабатывали это учение. И у нас на Руси тоже был Нил Сорский. Это святой 15 века, монах, ну вот мы знаем, стяжатель-нестяжатель, вот как раз глава нестяжателей, он в своем уставе монастырском как раз вот это учение о прилоге, или теорию прилога, там можно по-разному говорить, и обосновал. Вот для русского человека, мне кажется, вот как раз подходит именно его вот понимание и объяснение вот этих 5 стадий развития греха. Я почему показываю на пальцах? Потому что лучше всего запоминается. И буду теперь цитировать. «Мысленной брани с победами и поражениями вот преподобный Несорский выделяет 5 стадий. Прежде – прилог, затем – сочетание». Потом сложение, вот я хочу обратить внимание, что это пиковая точка, о ней мы будем говорить, затем пленение и страсть, и падение. То есть, если человек пленится какой-то помыслом, значит, это уже, так сказать, попадает уже вот страсть или, так сказать, вот грех и так далее. И вот уже теперь давайте применим эту схему для разбора произведения. Вот прилог. Прилог, ведь сказали святые отцы, Иоанн Лествичник, Филофей Синаид и иные, пишет Нил Сорский, есть простой помысл или образ случившегося, вновь в сердце вносимый и объявляющий уму себя. Да? То есть, вот смотрите, простой помысл или образ.
Позиционно, да, это входит в повесть.
Совершенно верно. Вот мы теперь давайте обратимся. Помните,
в чем психологически мотивирован?
Конечно. Образ, главное, образ.
Да, именно. Даже, так сказать, хотя здесь, может быть, в меньшей степени обращается внимание, но тут и мать потрудилась, как ни странно.
Мама, да.
Да, то есть, понимаете, мы там вспомним, что 15-летняя Лиза осталась с матерью, чтобы так покормить, помочь ей, она... не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь, ткала холсты, вязала чулки, весной рвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве. Ну, вот, во-первых, что Карамзин сразу отмечает? Трудолюбие, красоту, ну и, опять же таки, заповедь «почитай родителей». Да? Вот пятую заповедь, то есть, потому что
заботится
она все это делает. Заботится за маме, все как и должно быть. И она как говорит: «Ты кормила меня своей грудью, ходила за мной, когда я была ребенком. Теперь пришла моя очередь ходить за тобой». Ну, совершенно вот правильное отношение между матерью и дочерью. И может даже сложиться такое впечатление, что смысл вот жизни теперь вот Лизы – это уход за матерью. Но у матери это другой подход. Так, ей же хочется...
Он хочет выпить ее замуж.
Замуж, совершенно верно. Да и барышня уже, если это было 15 лет, то есть сейчас уже 17 лет, она как раз на выданье. То есть вот и мать поэтому и говорит. «Может быть, скоро сыщется добрый человек, тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю». То есть вот, да, так сказать, уже она исполнит свой материнский долг. И вот эта мысль, зароненная, да, матерью, наверное, она не единожды это говорила, это понятно, так сказать, вот в обиходе. Ну и, естественно, как-то закрепилось в сознании. И поэтому, когда в очередной раз Лиза, когда луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами, теперь цитирую, молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, образ, да, так сказать, приятного вида, встретился ей на улице, она показала ему цветы и закраснелась. То есть вот уже вот тот самый...
Мотив соблазнения, да, он вот смотрите, начинается.
Вот прилог. Образ. Мы видим, как зарождается тот самый прилог. То есть вот образ юноши, красавца и так далее, и так далее. И пока он еще безгреховен, как, в общем-то, любая мысль, потому что мы много думаем, всякие разные у нас мысли посещают, мы можем от них отмахнуться и так далее, и так далее. Но Лиза приходит домой, рассказывает все матери. И, смотрите, мать, как более умудренная, опытом, она говорит, может быть, это какой-нибудь дурной человек, замечает мать. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку. Знаете, в какой-то степени она предугадывает дальнейший ход событий. Это любил так Пушкин делать. Лиза приняла защищать, смотрите. То есть она, стала быть, этот образ уже приняла. То есть она уже стала на его сторону, этого юноши. «Ах, нет, матушка, я этого не думаю, у него такое доброе лицо». Она ничего не знает, но образ уже сложился.
Собеседование.
Да, доброе лицо, такой голос. То есть она уже размышляла о молодом человеке, и получается вот…
И вот с этого момента она все больше будет скрывать от матери
историю их
отношений.
И теперь зарождение прилога, вот Милосовский как объясняет?
Да.
Это когда какая-либо мысль на ум человеку принесена будет, и еще само по себе оно безгрешное, и ни похвалы, ни укоризны не заслуживает, поскольку мне наша власть, и невозможно, ведь чтобы не было прилога к нам вражьего помысла. Но если человек, не преуспевающий в духовном деянии, если он возвращается к этому помыслу, то уже происходит сочетание. То есть мысль сочетается и уже укореняется в человеке. Сочетание, объясняет преподобный Нил Сорский, называется диалог. Диалог с явившимся страстным или бесстрастным, то есть принятие помысла. Иначе говоря, размышление о нем и собеседование с ним по нашему произволению. То есть уже начинается произволение. То есть человек уже работает с этим. И это означает обдумывание какой-либо мысли, принесенной в ум. А эти мысли уже не всегда безгрешны. То есть вот тут мы уже сейчас будем наблюдать это. Если не отсечет кто-то прилог лукавого помысла, но немного побеседует с ним, то враг прилагает усилия, чтобы он страстно о том помышлял. Вот это вот о том помышлял, то есть о ком он будет помышлять? Он, конечно, будет помышлять о этом молодой человеке. Ну и, собственно, вот по этому сценарию и развивается событие в этой повести. То есть, вы помните, она нарвала лучших цветов, принесла в город, долго ждала этого молодого человека, не нашла. Так не давайте, не доставайте же никому. То есть она выбрасывает их в реку. Смотрите, значит, уже вот то самое сочетание уже произошло. Потому что ее-то сердце прикипело. А дальше еще больше развивается. Потому что молодой человек, да, это уже третья стадия, хочу показать, вот пиковая точка, это сложение или сосложение, говорят святые отцы. Пиковая точка – это настолько укореняется помысл в сознании, что человек не просто с ним собеседует, а он уже сложился и предопределяет определенные действия. И вот на этой пиковой точке монахи в монастыре каются в своих помыслах, потому что она действительно пиковая, потому что можно свалиться сюда дальше. Вот почему? Потому что что такое покаяние? Это метаноя, да, по-гречески, перемена ума, перемена сознания. То есть покаялся, вот покаяние, да, возвращается с исходной точки. Не покаялся, значит, все это падает.
Падение,
и вот
да.
И падение. Так вот, вот это вот сочетание с помыслом, когда уже слагается, есть услаждающее склонение души к явившемуся помыслу или образу. Это происходит, когда кто-то, принимая помыслы или образы, врагом представляемые, с ним мысленная беседа, чуть-чуть согласится в мысли своей, что было так, как говорит вражий промысел. И вот, собственно, мы и наблюдаем, как все это происходит в этой повести. Смотрите, когда вот Эраст первый раз появляется у них дома, да, и когда матушка говорит, а какой приятный молодой человек, то есть, смотрите, она же способствует этому укоренению этого помысла. Вот если бы у тебя жених был такой, да, то есть еще раз укоренение. То есть вот, по сути дела, мать способствует тому, чтобы, ну, конечно, да. Да, да. Этот помысл складывался у бедной Лизы. И вот, да, вот это, ну, и мать говорит, так сказать, и она об этом думает. И когда уже все складывается, вот пиковая точка, да, она спать не может. Рано утром выходит на берег реки, там смотрит, пастушок идет, гонит своих овец. И она подумала, вот хорошо бы, если бы вот мы, так сказать, Раст был бы вот таким пастушком, да, тогда я его позвала бы, сказала, зачем тебе куда-то идти, вот тут лук, тут вот зеленая трава, зачем куда-то овцам, он бы на свирели там что-то сыграл.
И... Здесь как раз сентиментализм и явлен.
Именно, да, с этими вздохами «ох, ах»,
и, пастушки, так сказать, это, и пастушки, свирели, пастораль.
Абсолютно, да. Абсолютно верно. И вот, понимаете, у нее все это, и он бы остановился, может быть, так сказать, взял бы, взглянул бы на меня с видом ласковым, взял бы, может быть, за руку мою мечта. Мечта или соблазн? Понимаете, мечта...
Мечту, мечтой, соблазном.
Вот именно.
Вот нет,
именно.
Нет, границы, границы очень...
О том и речь. Так это мечта, такая говорит Карамзин. То есть он четко говорит, вот, вот мечта, но это уже значит соблазн. И что происходит? И просто говорит, вдруг весла, плеск, весел, да, так сказать, и появляется разум. Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела, была идти, не могла. И раз выскочил на берег, подошел к Лизе, и мечта ее части исполнилась, ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку, отточая, да, а Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем, не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближался к ней с розовыми губами своими. Ах! Он поцеловал ее. Да, то, чего так сильно хотелось. Да, то сказать, вот она, мечта эта обретает уже конкретное воплощение.
Ну и как он владеет композицией? Ведь Лиза бросила в воду реки цветы, и Эрас тоже приплыл по реке. То есть соединение произошло...
Конечно, да, да. Конечно. Здесь вот таких деталей, ну, просто у нас время не позволяет, а на самом деле вот этот поезд действительно очень много, сейчас очень продуманное. То, что вы говорите про монастырь, это тоже, и пруд, это, сказать...
Вот западная форма, она как раз западноевропейская форма, она и способствовала развитию, вот, собственно говоря, структурности, композиционным приемам, художественным приемам.
Но они уже наработали, да, наработали. За три столетия, они, так сказать, наработали эту форму, это несомненно. Ну, вот это вот пиковая точка, да? Феофан Затворник замечает, что чувственность выступает одним из коренных возбудителей греха. Вот эта вот чувственность, которую они здесь вот проявляют. Понятно, что Лиза вряд ли в эту минуту встречи с возлюбленным осознавала это, ну и ответила, естественно, Эразму взаимностью. И мы видим, что, собственно, вот здесь и стадия сложения, когда происходит вот согласие с прежним помыслом, и когда мечта уже обрела
действие,
да, действие и воплощение, да, то есть тут уже, то есть вот они поцеловались, то есть уже переходит их взаимоотношение в другую совершенно. То есть, вот смотрите, до этого все это было еще безгреховно. Все это было только на грани помыслов. Почему вот нужно покаяние? Да, покаяние не произошло. Даже Эраст говорит, ты маме-то не рассказывай о нас, потому что Лиза-то хотела поделиться. То есть, понимаете, нет не только покаяния, но даже нет признания. Да, то есть она не призналась матери, что вот у нее какие-то выстраиваются отношения. То есть вот тайна, которую вначале вот вы говорили. То есть вот здесь все это тоже интересно, когда они начинают встречаться, тайна от матери. Или в сеянии деревьев, старых дубов, то есть когда матушка уже пошла почивать и так далее, так далее. То есть тайна, потому что грех всегда, да, вот, стараются скрыть.
Ну, и очень интересно, что это происходит на фоне дерева, точно так же, как в райских кущах. Здесь есть определенные аллюзии с библейской притчей. Да. Соблазнение произошло как раз вот под деревом.
Ну вот, да, там, так сказать, дева познания добра и зла, да, и тут, так сказать, и тут тоже все это происходит, несомненно. Но и еще вот тоже любопытно, говоря о мастерстве Карамзина, смотрите, Эраст готов был дать клятву Лизе в своей вечной любви и так далее, и так далее, а она остановила его, то есть вот чтобы не было этого, и бы так ему верила, и вот происходит... Собственно, из ее уст вырывается вот это определение. «Уже ли ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть». Да? Бедная Лиза – это выходит из ее уст. Да? Это сочетание, это определение. Да? Бедная Лиза. Получается так, опять же таки, на подсознательном уровне человек может предугадать ход развития. Другое дело, что это вот подсознательно, ну, когда на уровень сознания не выходит, когда оценка своих поступков не производится, потому что каждый поступок, он влечет за собой развитие действия.
Она не рефлексирует, а это самое главное. Чувство.
Совершенно
это
верно. Самое главное. Потому что она-то поддается чувствам, вы абсолютно верно вы замечаете. И поэтому рациональность здесь абсолютно отсутствует. Да? Все чувствами. И вот... «Если кто-то не способен отгонять прелоги лукавого, таково, если чуть-чуть согласится с лукавым помыслом, то тотчас, ну, тотчас исповед Господу, каясь и укоряя себя, призовет я помощь, как написано, исповедайтесь Господа и призывайте его нам, то Бог прощает его по своей милости». То есть вот это святые отцы говорят. То есть вот, да, то, что говорилось, нужно покаяние. Если покаяния нет, то оно, так сказать, увлекает и идет дальше, дальше.
Простите, у меня как раз в связи с этим вопрос. А как в школе ученики это воспринимают? Ведь то, о чем говорит те интерпретации духовно-канонические, которые сейчас вот, о которых говорит Александр Николаевич, их же в школе, как правило, не приводят. Школьники не знают их. И лишенные вот этого духовного контекста, канонического православного контекста, это же воспринимается просто...
Вынуждены как... оценивать просто историю девушки.
Сентиментально. История, приключения, да, любовного приключения.
Эрасту при встрече с Лизой показалось, что она именно то, что он давно искал. Их свидания проходили в живописных местах у реки, в березовой роще, под тенью столетнего дуба.
Безусловно, учителя все равно пытаются говорить с детьми на духовные темы и как-то объяснять не только
потому что вне этого,
с точки
вне
зрения
контекста.
Сентиментализма, но и с точки зрения христианства. И в светской школе, например, в государственной, учителя, как правило, пользуются образом монастыря, образом Симонова монастыря, его истории. Мы видим заброшенный монастырь в начале повести, и мы знаем, что в екатерининское время произошла секуляризация, там был чумной госпиталь, и вот исходя из этого, вот это забвение
земли,
духовности,
земли да.
Как психологическая мотивировка того, что происходит с людьми, говорят об этом. Конечно, интересно, что современные дети, они... сочувствуют равно как Лизе, так и Эрасту.
Их не смущает, что Лиза совершила смертный, самый страшный грех?
Осуждают, не понимают ее поступка, какая глупая, ну, в лучшем случае, какая глупая девушка, говорят.
Из-за этого не надо было, конечно.
Не надо было, да. То есть вот это вот им, такой эмпатии они не испытывают. А что касается Эраста, почему ему сочувствуют? Потому что фактически воспринимают повесть некоторые дети, конечно, как исповедь раскаявшегося человека. То есть как будто история Лизы рассказана Эрастом, причем за год до его смерти, когда он все это уже пережил, понял, раскаялся, и вот он делится своим переживанием и горем с рассказчиком. Вот поэтому почему-то фигура Эраста у них вызывает сочувствие, не меньше, чем Лиза.
А он действительно кается, как православный человек Александр Николаевич?
Ну, начну с того, что Эраст – это имя одного из 70 малых апостолов. Ну, и это, во-первых. Во-вторых, имя, да, тоже оно, да, так сказать, оно говорящее. Не случайное, да. Эраст. Это во-вторых. Но в-третьих, тут, когда мы с вами наблюдаем, вот я продолжил эту вот теорию предлога, ну, в сокращенном виде, да, Лиза, когда теряет свою невинность, да, гром и молния, то есть вот небо, реакция неба
разверзлась, на то, что
происходит, да. И смотрите, и сразу же меняются совершенно отношения между Лизой и Растом. То есть то, что его манило, чистота девушки, ну, теперь уходит, то, что называется, в привычку, и, так сказать, и ничего нового он уже не получает от этих удовольствий, что было прежде. И отношения, они уже сразу резко меняются. Да, хотя Лиза-то и хотела максимально быть любезной своему Эрасту, но, тем не менее, происходит охлаждение. И тут уже житейские обстоятельства играют, ну, на руку, то, что называется, Эрасту. То есть он должен идти в армию, значит, он честно признается. Но, правда, мы должны вспомнить, что матушка нашла жениха Лизы, собственно, это вот как раз перед ее грехопадением, то есть это тоже, в общем-то, немаловажно, то есть, по сути дела, вот Лиза перед выбором, то есть благословенный брак.
Он был спусковой крючок для
да,
нее.
Да, да, не, ну, понимаете, это свобода выбора или благословенный.
Она должна была выбрать.
Да, благословенный брак, мать благословит, да, и она заживет, ну, в общем, честным, порядочным, так сказать, человеком, или любезный ее сердцу, как она говорит, так сказать, Эраст, она выбирает второе. То есть это свобода выбора. Ну, и опять же таки, вот когда свобода выбора, и человек идет этим путем, опять же таки, влекомый чувством, но совершенно не анализируя свои поступки, к чему это приводит? Это приводит, по сути дела, к трагедии. Первая трагедия, да, когда она вдруг узнает, что Эраст оказывается уже давным-давно
в городе,
что он женился, опять же таки, смотрите, по выгоде. Ей же тоже, по сути дела, предлагали выйти замуж по выгоде, потому что вот крестьянин богатый из соседней деревни, готов, так сказать, ее взять, но она это отвергла, смотрите, а Эраст принял, потому что, ну, долги, так нужно было, значит, на какой-то богатой вдовушке и так далее. И когда они встречаются, да, пелена как бы спадает вот впервые у Лизы, да, потому что она видит другого человека, не тот образ, который в нее сложился, а совершенно другой. И это человек, смотрите, для которого деньги оказываются важнее отношений с Лизой, и он же хочет откупиться, то есть он дает ей деньги. То есть это тоже, в общем, показывает...
Мотив денег очень часто там повторяется. Да. Это ключевой такой мотив.
Фабула Александра Николаевича Островский, особенно в «Беспреданнице», мне кажется, очень многие мотивы, вот
конечно,
если последить фабулу.
Да. Опять же таки, о том, чем мы с вами говорили, что произведение нужно смотреть в контексте,
да,
потому что
да,
не перекликается, потому что мотивы переходят из одного на другого, за что я люблю русскую литературу, потому что это один такой огромный пласт, да, да, текст, да, и контексты, там, супертекст и так далее. Так вот, смотрите... Вот тут происходит осознание, и что любопытно, вот быстрое решение Лизы отдать деньги матери, то есть, в принципе, она, в общем-то, думает
там о матери. Там появляется вот и Анюта, как такая девушка, которая она, да, отдает деньги, как...
Ну, смотрите, тут...
Мотивировка ее освобождения от ответственности перед мамой.
Тут, может быть, я бы немножко по-другому взглянул бы на это. Смотрите, у нее, опять же таки, есть свобода выбора.
Если она может думает, пойти за, да, Анютой.
Да, совершенно
она
верно.
Она ее зовет к маме.
Да, да, она должна вернуться. А что делает Лиза? Вот грех перед вот такой, да, к которому приходит, человеческий грех, да, приводит к его большему греху, преступлению перед Богом. Потому что она кончает жизнь самоубийством. Вот это-то, собственно, самое страшное. То есть человек, который не останавливается в своих поступках, не осознает их, идет к верной гибели.
Эраст на самом деле любил Лизу, но из-за своего разгульного образа жизни он проиграл все свое состояние и был вынужден жениться на богатой вдове. Он был до конца жизни с ней несчастен и винил себя в смерти Лизы.
Да, ну вот на этом мы закончим сегодняшнюю передачу. Спасибо большое, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.